Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио, и в этой студии приветствуем вас мы. Моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Здравствуйте, и с удовольствием представляем нашу гостью. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами здесь проводит певица, автор, исполнитель собственных песен Дарья Виардо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы у нас уже не первый раз, но первая программа была очень-очень давно, мне кажется.
Ну, да, несколько лет давненько, назад. Как только вышел альбом, по-моему.
Это какой год был?
21-й.
За это время много изменилось, за это время ваши песни стали еще популярнее, еще известней, и у нас тоже в жизни радиостанции много всего происходит, 10 лет мы в эфире, и в связи с этим, друзья, мы вас приглашаем на наш замечательный светлый концерт, который 14 октября в Кремле, в Большом Кремлевском дворце пройдет, и, конечно же, в этом концерте примет участие и Дарья Виардо. Можно я сразу спрошу, я зацепился за цитату, мне показалось, с одной стороны, достаточно близким это утверждение, потому что как-то мое становление когда-то там в начале-середине 90-х, оно и церковное, и музыкальное проходило параллельно, и поэтому мне очень понравилась ваша фраза о том, что петь о Боге — это быть панком, как-то так, да, наверное? Вы говорили.
Да.
А почему?
Ну, мне кажется, это такой сегодня достаточно большой вызов времени, как мне кажется. Тем более, если это все происходит в контексте современной музыкальной индустрии, мне кажется до сих пор, что это так.
А мне почему-то казалось, что современная музыкальная индустрия, и не только современная, там, неважно, о чем мы говорим, о каком времени, там, 90-е, 80-е, 21 век, вот вся его эта четверть, которая проходит, она все равно, несмотря на какую-то такую атомизированность общества, несмотря на то, что общество все равно к какой-то секулярности стремится, это в меньшей степени касается творчества, то есть, когда человек о чем-то поет, там все равно что-то, неважно, как это называется, Бог, или любовь в каком-то высоком таком общем смысле, или это вообще о каких-то просто высоких материях, но это обязательно присутствует, потому что для творческого человека, особенно для того, кто пишет стихи, вот эта связь с чем-то надмирным, она всегда существует.
Ну, я думаю, это действительно так. Любые какие-то творческие порывы и вдохновения, это, мне кажется, такой отголосок того, что мы, как создание Божие, мы тоже несем в себе эту жажду творить что-то и привносить новое в этот мир. Но все-таки кажется, все равно во многом, несмотря на вот такую какую-то первозданность этого порыва, какие-то смыслы подменяются немножечко такой искореженностью нашей природы. Поэтому, может быть.
Скажите, пожалуйста, а на что вы опираетесь, когда пишете тексты для песен? Это какой-то личный опыт, глубинные переживания? Или это ваше наблюдение, и вот слова льются, как, знаете, как бывает у поэтов, сам не зная, что пишешь, а получается что-то такое невероятное?
Для меня это всегда, то, что касается моих песен, это личный опыт.
Это чувствуется.
На самом деле, да, за каждой песней, если не какая-то такая явная история, да, какую-то, которую можно рассказать, то это в любом случае достаточно сильное внутреннее переживание, которое сопутствует вот этому порыву что-либо написать. Поэтому да.
Мне было очень интересно, я изучая ваше интервью и вашу биографию, Норильск – особенное место. Я в Норильске был один раз в командировке, несколько дней, и он оставил у меня абсолютно такое неизгладимое ощущение. Я понимаю, что, приехав на 3 дня, можно быть только туристом, оценить то, что все достаточно дорого в магазинах по сравнению с материковой Россией, поразиться красоте, причем для меня это красота, а для огромного количества людей это выжженная пустыня. Я помню картинки, где космонавт в каком-то таком шлеме рассуждает о том, что это выжженная планета, выжженная пустыня, скорее бы на Марс, и перечеркнутая табличка Норильск. Я получил жутчайшее отравление в цеху одного из предприятий, потому что нам в этой командировке забыли выдать противогазы. Я помню, что даже одну девушку из нашей вот этой группы в больницу увезли оттуда. Я ощутил в полной мере, насладился Норильском, в хорошем смысле этого слова, потому что действительно вот какой-то пульс города, совершенно необычного для жителя средней полосы России, он чувствуется, и я бы, конечно, с удовольствием туда вернулся. И вдвойне интересно, как Норильск в вашем творчестве отражается, преломляется, потому что помимо вот этой вечной мерзлоты, этих опустевших зданий, я спрашиваю, почему их не сносят? А потому что их, говорят, сносить дороже, чем построить рядом новое. Пустых зданий и новых современных домов, стоящих рядом, вот весь этот сплав, он еще к тому же и базируется на очень сложном фундаменте ГУЛАГа, лагерей и людей совершенно разных национальностей, вероисповеданий, мест жизни, которые навсегда остались в Норильске. Вот как это в вашем творчестве все?
Ну, я всегда говорю о том, что Норильск, как мне кажется, меня в большей степени сформировал. Мне кажется, я не могу представить себя в отрыве от своего родного города. И это правда, что этот город настолько уникален. Там действительно чувствуется, насколько он пропитан болью, но в то же самое время какой-то невероятной жаждой к жизни. И вот эта тяжелая история, наследие, то, как этот город строился, каким трудом, кровью он возводился, и до сих пор, как работают вот эти предприятия. У меня папа отработал 30 лет, кстати, вот на никелевом заводе, который, к сожалению, сейчас уже снесли. И...
А его уже да. нет, да?
К сожалению, да. Угу. Да.
Я-то как раз прям... был, он еще работал. Был.
Это огромная боль всего города на самом деле. Ну, это такая прям отдельная история. И я тоже как-то раз просила папу привезти меня туда, потому что, конечно, столько историй оттуда, столько каких-то вот рассказов, которые папа приносил оттуда домой. И мне действительно было очень интересно там побывать. И у меня был похожий опыт, когда я приехала туда. И я была в шоке, как вот и папа, и его друзья просто стоят, разговаривают, как ни в чем не бывало, а у меня какое-то прям ощущение, что я сейчас потеряю сознание. И вот этот вот газ, его и так в городе всегда было много. То есть чувствуется вот этот вот сладковатый привкус, головокружение, а зайдя туда внутрь плавильного цеха, ну, прям обомлела. И... Я прям, да, очень тоже хорошо запомнила этот опыт. Да, это невозможно описать, насколько это уникальное место. И действительно, как будто бы не каждый способен за вот этим каким-то суровым фасадом увидеть красоту, которая там кроется.
Ну, там есть некая свобода. Вообще Сибирь,
а ты была
она
в Норильске,
дает
да?
некую свободу. Я сама же сибирячка, поэтому ну, я в Норильске не была, но я была, жила в Красноярске, в близлежащих городах, и, конечно, была много раз. Енисейск, Канск, Абакан, все вот эти вот городочки прекрасные, ссыльные, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно удивительные по своей красоте и глубине. Вы совершенно правильно сказали, да, это города страданий, с одной стороны, а с другой стороны, какой-то невероятной жажды жизни и свободы, купленной очень дорогой ценой. И это накладывает отпечаток обязательно на человека, который там родился и вырос. Такой личный вопрос, Дарья, вы в школу ходили, сколько градусов было самый холодный день, который вы помните?
Ну, самый холодный я не вспомню, но постоянно как-то температура варьировалась минус 40.
До минус 50,
да. Да, до минус 50 доходил показатель. Но на самом деле вот про школу это тоже очень интересно. Очень часто были актировки. так называемое.
Освобождение.
Да, да. Освобождение. Да. А, по-моему, уже термин актировки он использовался именно в лагерях.
Он из лагеря, да, освобождение от работы, актировка от работ.
Очень интересно.
И так лагерный термин.
Да, лагерный термин так перекочевал в нашу школьную жизнь интересным образом.
Филигранно.
Да, и мы могли, я помню, даже доходило до того в какие-то самые суровые зимы, что почти месяц мы могли вообще не ходить в школу.
Да.
Нам выкладывали на местном сайте города, школьном сайте, выкладывали какие-то домашние задания, и мы дома сидели, самостоятельно занимались целыми месяцами в такие вот суровые зимы.
Задолго еще до дистанционного образования
да,
по всему миру.
Вы уже его прокачали.
Мы уже понимали, что это...
Что это нас ждет?
Дарья Виардо у нас в гостях. Давайте слушать музыку. И первая песня, она и у нас в ротации. Вы часто, если слушаете нашу радиостанцию, все время можете ее услышать. Песня «Бог в меня верит», так она называется, правильно?
Да.
Такая очень мотивирующая песня.
Это же одна из ваших достаточно ранних композиций, да?
Ну, на самом деле, нет.
Нет?
Это уже ближе вот к концу написания альбома. Пришла эта песня.
Альбом, речь идет про ваш первый альбом.
Альбом «Глаз».
Альбом, а это не первый.
Но это получается, уже... первый полноформатный альбом. До этого был мини-альбом из четырех песен. Это вот был мини-альбом.
А, это вот мини.
Да, это до.
Сейчас мы про это поговорим и про период религиоведческий, период исканий. Буквально через несколько минут, а пока послушаем музыку Дарьи Виардо и песня «Бог в меня верит».
За спиной моей топот толпы неудач. Помимо тоски да набитых обидою сум, я несу за собой плач. Кого Бог поцелует, того и колотят по темени. То ли лезть на рожон, то ли лучше залечь на дно. Уверяют, что счастье приходит со временем. Да вот время пришло. Под названием «Путь» я иду в новый день, утешаясь только лишь тем, что осталось мне еще чуть-чуть. А потом все воспрянет и все возгорится пламенем. Все, что было ничем, упадет навзничь и ничком. И все то, что иссохло, все то, что было каменным, обернется журчащим ручьем.
Сердце воет пусть,
Светлый вечер. На радио Вера.
Дарья Ордо у нас в гостях, певица, автор-исполнитель собственных песен. Религиоведение — это такая штука, в которой совершенно не значит, что ты сам должен принадлежать и находиться внутри какой-то религии, внутри какого-то вероисповедания, быть верующим человеком. Там, советские примеры знаменитых религиоведов как раз это хорошо показывают. И вот вы поступили на религиоведение в Екатеринбурге, а вы тогда себя как вообще ощущали, как кто?
О, это был настолько странный период метаний, исканий. Но это, в принципе, естественно для всех тех, кто выпускается из школы, и тем более, если ты переезжаешь в какой-то новый для себя город. Но не совсем новый, я там часто бывала летом, но, тем не менее, у меня там не было особо друзей.
А, простите, сразу вопрос. А у вас же, ну, в Норильске нет людей, у которых оттуда корни. Все равно люди туда приезжают.
Да.
И даже пословица такая, что надо вовремя приехать и вовремя уехать.
Да, это правда. Все в основном приезжие, либо те, кто называют себя коренными, это, как правило, потомки тех, кто сидел в лагерях. Нет, они сидели в лагерях и остались там после, получается, расформирования Норильлага. Они продолжили там жить и трудиться, но вот появились там семьи.
А ваши предки откуда?
У меня папа сам приехал с Урала, хотя родился в Ульяновске, но жил он, рос на Урале. А мама с города Мирный. Якутия.
Ну,
вот
да,
она вот оттуда. Но мама, кстати, вот училась и заканчивала школу уже в Норильске, когда ее родители уехали туда на заработки.
Вот. Ну, то есть вы фактически в третьем поколении норильчан.
Ну да.
Итак, да, простите, я вас перебил. Вы приехали в Екатеринбург. И как вы себе... Почему вы вообще решили изучать религию?
Это было какое-то сумасбродное решение.
Ну, вы ходили в храм до этого?
Судьбоносно, нет. Я вот так вот, чтобы сказать, что я ходила в храм, скорее, вот как это называется, мы были захожанинами. Вот,
ну, то есть все-таки интерес был какой-то к Богу.
Интерес,
и к храму.
Да, появился. Я прям очень хорошо помню, когда я готовилась к ЕГЭ по литературе, я начала целиком вот в очень короткий срок осваивать и читать, причем с интересом читать, весь вот этот пласт школьной литературы. И когда я дошла до Достоевского, я помню, что меня вот прям вот как...
Торкнуло.
Да, вот током ударило.
Языком. Ну вот. А я, прочитав в каком-то вашем интервью, что вы любите Тургенева, у нас же вечно Тургенев или Достоевский. Я могу 100% ответить на этот вопрос. Тургенев.
Алексей обрадовался.
А я обрадовался, потому что у вас и псевдоним, да, Дарья Виардо, от Полины Виардо.
Точно.
Ну, я помню, что да, это было все-таки, когда мне было 14 лет, и я вот так вот назвалась.
То есть, но все-таки
я,
она уже,
ну, я больше
подростковая.
Сейчас
была,
да. Я, да, это все-таки про юность, а сейчас уже более в каком-то осознанном возрасте я за Достоевского.
Да. А Достоевского что именно?
Ну, мне кажется, это так сложно.
Ну, вот первое, что приходит
предложение.
На ум.
Но это его искание Бога, которым он заражает. Тех, кто к этому еще сам как-то не пришел, но он вот что-то, вот как Тарковский говорил про то, что вот художник может пробудить орган, которым верит. И
да,
мне кажется, Достоевский, вот он может,
да,
это делать.
Некая передача благодати происходит.
Да, да, что-то он вот как-то пробуждает в тебе. И я помню, да и не только Достоевский, когда я читала, помню, и поэзии много, вот там целый такой блок, который нужно было освоить, начиная с Золотого века, там Серебряный, и так много, вот из тех произведений, которые меня больше всего потрясали, всегда было какое-то обращение вот к Богу, ко Христу, вот работа вот именно вот с этими темами. И я помню, что меня это очень заинтересовало. Я тогда намеревалась поступать на филологический факультет. Я прям думала, что вот я буду вот, вот этой темой заниматься. То есть думала даже взять вот труды Достоевского и исследовать эти библейские мотивы. И все было хорошо, я сдала экзамены, я уже проходила в Екатеринбурге на бюджет, на филологическое отделение, этот факультет, но в какой-то последний момент, буквально оставалось там 2 дня до подачи еще каких-то дополнительных... ну, документов на дополнительные какие-то факультеты, и я увидела такую специальность, как религиоведение. На самом деле она была какой-то довольно маргинальной, потому что там было, по-моему, всего 10 человек и какой-то минимальный проходной балл. И почему-то, я не знаю, это было какое-то иррациональное чувство. Сейчас-то я понимаю, почему это было очень промыслительно, что я встретила именно там определенных людей, которые... стали очень важными на моем жизненном пути и способствовали тому, что я пришла в храм как-то уже осознанно и по-настоящему. И вот тогда, когда увидела этот факультет, я прям не знаю, меня все отговаривали, потому что, ну, я же действительно, я не понимала, это в последний момент я увидела, но мне вот захотелось туда вот отчаянно поступить.
А что у вас с музыкой в этот момент было?
С музыкой у меня... ну вот были прям вот какие-то цели, я переехала, я хотела написать альбом.
И тогда же... до этого, как к этому все шло, потому что мы так пока и не выяснили, когда музыка в вашей жизни началась именно профессионально. Там вы ощутили, была ли у вас группа когда-то, или все в школе в группе играли, а у вас как это было?
Ну, я в 4-м классе уже поняла, что я выбираю этот путь, и я хочу этим заниматься. Вот тогда у меня прям уже это было осознанно. И это интересно, что, ну, довольно в раннем таком возрасте это произошло. Я как-то с тех пор от этого не отступала. Были какие-то небольшие шаги, но я как-то понимала, что, находясь, вот, наверное, в контексте Норильска, все-таки было нам... Мы пытались, мы много выступали, что-то делали со знакомыми музыкантами, но все равно это оставалось вот как бы в таких вот рамках Норильска. И я просто как-то вот терпеливо ждала, когда...
своего часа.
Да, появится возможность. Я очень хотела в Петербург, как на самом деле многие
в то время.
Да, подростки прям все отчаянно хотели в Петербург. Это прям какая-то мода, что вот надо вот туда.
Но... мода волнообразная, она появляется и исчезает. 80-е все хотели в Петербург, потом переезжали из Петербурга в Москву. А в начале нулевых все хотели в Петербург, потом куда-нибудь переезжали, а тогда обычно в Европу. И вот так вот это вот волнообразно, и снова этот период наступил.
И, в общем, да, к сожалению, или, ну, я думаю, к счастью все-таки. Но тогда мне казалось, к сожалению, я уехала в Екатеринбург, поскольку... там все-таки находились папины родственники, и я туда приезжала каждое лето с детства. И, в принципе, город немного мне был знаком, но все равно как-то я не находилась обычно в центре. Это всегда были какие-то наши дачные вот участки, где мы проводили лето и трудились. Вот, и, конечно, когда все мои друзья уехали, большая часть в Петербург, мне было...
одиноко.
Да, очень одиноко, потому что все равно друзей вот таких вот, с которыми я могла бы там общаться, у меня тогда не было. И вот я пошла на религиоведение и обрела там соратников, очень важных для себя.
Соратники, они были по духу, соратники в музыкальном смысле, соратники просто какие-то, ну, вот люди, с которыми приятно, да, время провести, куда-то сходить.
Ну, сейчас, как я понимаю, все-таки это соратники по духу. Соратники по духу были, безусловно.
Давайте к музыке вернемся. Песня, которую мы будем слушать, называется «Аллилуйя». Это композиция из какого периода?
Это композиция тоже из того периода, когда я уже завершала работу над альбомом «Глаз». Она появилась одной из последних. И мне кажется, это довольно символично, что она вот как-то вот так вот завершила с собой все. Я помню, я тогда наткнулась на византийский распев 134-го псалма «Хвалите имя Господне».
И вы его, в общем... обыграли как-то вот в своем творчестве.
Да, я использовала его в качестве припева этой песни.
Давайте слушать.
Давайте, да.
Да, и напомним, что, во-первых, напомним, что у нас грядет светлый концерт 14 октября в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. Нам 10 лет, и мы очень хотим вас пригласить на наш праздник в Кремль, в Большой Кремлевский дворец, на светлый концерт, где будет выступать Дарья Виардо, где будут выступать множество прекрасных артистов. И, конечно же, будем мы, ваши ведущие, Радио Вера, здесь, по крайней мере, мы, те, кто здесь в студии, Кира Лаврентьева, я Алексей Пичугин, мы буквально через несколько мгновений сюда вернемся, послушав замечательную песню «Аллилуйя» Дарьи Виардо.
Белые горести, черные радости, оно во мне плачет, пепел запел, что это значит, пульса нету тела, я выхожу за пределы. Плакала, пела, плакала, пела, внутри так болела. Темные комнаты, светлые комнаты, я собираю три части, так обретается Бог, а в нем обретается счастье. И я умываюсь слезами, Боже, я умываюсь слезами, мы ничего не можем сами, Боже, мы не можем сами. Я умываюсь слезами, Боже, я умываюсь слезами, мы ничего не можем сами, Боже, мы не можем сами.
Представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в студии Дарья Виардо, автор-исполнитель, певица, у микрофонов Алексей Пичугин и Кира Лаврентьева. Дарья, вы знаете, я, честно говоря, вот с одним главным вопросом сюда пришла на эту программу и думаю, как бы к нему более деликатно подобраться, но понимая, что время у нас неумолимо движется вперед, моя деликатность нам не мешает, и пора уже переходить к главному. Вот что хочется спросить. Я с удивлением обнаружила, что вы 99-го года рождения. 1999 года рождения.
А что тебя так удивило?
Я сейчас объясню. Глубина ваших песен, она действительно невероятная. И некоторые песни, они бездонные. Ну, вот просто бездонные. Это сейчас не комплимент, не какая-то там, знаете, такая вежливость программы на радио «Вера», вежливость ведущих. А это именно вот такое вот искреннее, глубокое наблюдение. И слушают вас не подростки, точнее, не только подростки, не только там какие-то люди до 30, а слушают вас и взрослые люди. Я так понимаю, что вы ездите с гастролями по монастырям. Вы были в Псково-Печорском монастыре, вы были там в Москве, выступали на многих приходах, вы были на многих площадках. Я так понимаю, что зрители ваши, потенциальные и реальные, это люди и 40, и 50 лет, и, в общем-то, варьируется возраст от нуля до бесконечности. И я так думаю, что это как раз происходит от того, что вы как-то очень глубоко затрагиваете очень болезненные струны человеческой души. И современным молодым людям, им, в принципе, это не так уж просто, потому что я буквально вот недавно вела программу с человеком, который занимается интернет-образованием, и мы с ним заговорили о том, что вот современная гаджетизация, такая роботизация общества молодого, она ведет к обеднению эмоционального интеллекта. И часто приходится встречаться с тем, что современный молодой человек, 20-летний, 30-летний, это уже человек, который очень четко знает свои границы, знает, чего он хочет. Ну, страдания, конечно, они, может, и есть, но они не сильно про него, уж тем более рефлексия на тему страданий или переживаний другого человека и вообще мысли о другом, это какая-то уже такая запредельная история для нас свойственная, для следующего поколения она уже такая более непонятная, такая довольно некомфортная. У вас этого нет. Некоторые ваши песни, они ну, вот просто пропитаны страданием, причем таким не унылым, а таким вот каким-то животворящим каким-то, знаете, таким страданием, которое ведет к Пасхе, то есть там, где крест, там и воскресение, там, где распятие, там и Пасха, там и ваша Голгофа, там и ваша жизнь. И вот это удивительно. Я когда слушала эти песни, думала, Господи помилуй, что же пережила эта девочка, что она пишет такие тексты? И я не предлагаю вам сейчас рассказывать, что вы пережили, но, во всяком случае, хотя бы давайте как-то коснемся, в общем-то, да, рождения этих песен, как они у вас рождались. Действительно, что побуждало вас именно так писать, именно такие песни, именно такие тексты? Это, конечно, вот очень волнующе.
Ой, даже непонятно, с чего начать.
Можно с главного.
Ну, на самом деле, мне кажется... Опять возвращаясь к теме Норильска.
То есть все-таки мы опять уходим туда.
Мне кажется, да, мне кажется, во многом я помню уже тогда, когда мне было лет, наверное, 12-13. Это такой, наверное, еще период, когда начинается этот переходный возраст.
Да.
Я помню, что это было для меня чем-то невозможно тяжелым.
Мучительно.
Я помню, у меня было ощущение, что у меня в какой-то момент как-то резко открылись глаза, и они как-то открылись
на все.
На все, и как будто слишком неожиданно. И тоже там был определенный ряд событий, которые меня потрясли. Угу. У меня была подруга детства, и мы с ней очень много и плотно общались. И так случилось, что она покончила с собой. И я помню вот этот вот какой-то очень страшный период, когда меня тоже мучили.
Ну, в общем, да, всякие искушения.
Ну да, у меня были такие большие довольно проблемы с депрессивными мыслями. Тоже приходилось со многим столкнуться. И вот, наверное, в тот момент зародилось это чувство какого-то отчаянного искания выхода из вот этой темноты, в которую я попала. Да. И вот с того момента...
Вы начали обращаться к Богу в текстах.
Я помню, что тогда все-таки было очень много отчаяния. И вот те песни, которые появились в тот период, вот Это, кстати, песня «Ангел-похоронитель».
Да.
Это песня «На руинах» и «Кем бы ты ни был». Вот, кстати, «Кем бы ты ни был» — это вот посвящённо вот моей... Песня, посвященная моей подруге.
Я читал ваше интервью, да, что она ушла из жизни рано, как раз в момент вашей учебы.
И вот именно в тот период я, конечно, очень много искала, но я скажу так, что меня помотало, прежде чем я, казалось бы, вот так вот, это доступно, вот есть храмы, это вот наша вот родная вера. И вот как-то вот это прямее всего, вот этот путь, казалось бы, пойти туда. Но нет, как-то все равно вот эти какие-то духовные практики. Вот я помню, что вот этого было...
Восток.
Да, очень много Востока. Были взрослые еще в окружении, которые как-то знакомые, которые тоже как-то вот советовали вот обратиться куда-то туда. И на самом деле, прежде чем я пришла в храм... Прошло довольно много времени, это был как раз-таки период, когда я уже училась в Екатеринбурге на религиоведении. То есть это вот тот путь, который как-то вот очень долго складывался.
Ну да, вы знаете, искушен быв, может, и искушаемым по мощи. Вы какие-то трудности прошли и через свои песни помогаете людям как-то выжить, что ли, в подобных трудностях. И это очень здорово.
Можно я сразу чуть-чуть сбавлю градус нашего разговора?
Да, да, надо
сбавлять уже, да. Нет, это что надо сбавлять, это надо уходить, возвращаться, потому что мы сейчас можем уйти в такие философские совсем истории и утонуть в них.
А мы не хотим.
Кира сказала, и действительно, это же факт, что вы много достаточно выступаете на совершенно разных площадках. Это, с одной стороны, приходы, фестивали, которые монастыри проводят. Да-да, если вы не знаете, у нас тоже такое есть. И это обычные площадки, клубы, куда приходят люди, которые услышали вас. Это вообще интересно, как сейчас люди узнают про... Люди узнают про разных исполнителей. Вот для меня это одна из платформ музыкальных, которую все знают, которая, наверное, у нас сейчас в стране одна из основных. Я просто, так как живу в автомобиле практически, у меня все время что-то играет, вот то, что мне эта платформа предлагает на основе моих интересов, в том числе и ваши песни. Соответственно, дальше я смотрю, где выступают те артисты, которые мне приглянулись, если есть такая возможность, время, то я туда иду. И действительно, абсолютно разные площадки. Если там еще 10 лет назад, когда всего этого не было, мы знали исполнителей в основном или по радиостанциям, или вот у меня всегда так было, что там, меня интересовала музыка, которую редко можно было услышать по радио, и поэтому там, ну, где-то среди моих знакомых, друзей, которые это же слушали, мы как-то узнавали, если это вдруг российские исполнители шли на концерты, если нет, то ждали, может быть, приедут, чаще не приезжали, потому что это такая нишевая в основном история. Сейчас все изменилось, и вот... Вы видите людей, которые приходят к вам на выступления, в клубы, видите людей, которые, перед которыми вы выступаете где-нибудь на приходах. Это разная публика. Вы можете там представить себе людей с приходского концерта где-нибудь в хорошем московском клубе, где вы играете, или нет? Или, и для вас где вообще комфортнее выступать, где вы комфортнее себя чувствуете, только честно?
На самом деле довольно частая история, когда люди из каких-то приходов приходят на концертные площадки. Ну, вот это, мне кажется, такая довольно... обычная практика, часто такое встречаю. На самом деле мне по ощущениям как будто бы очень нравится вот на таких общедоступных концертных площадках делать свои концерты, потому что для меня, конечно, порой удивительно видеть каких-то ребят, людей, и очень радуется сердце, совершенно разные люди приходят послушать песни. Вот не так давно, я уже, кстати, не первый раз обращаю внимание, приходят девушки в хиджабах и прям с большим удовольствием слушают, снимают на телефоны. И я знаю, что вот среди тоже вот такие...
Но это естественно, поскольку мы, живя в большом городе, просто видим, какое количество покрытых женщин встречаются нам каждый день в Москве. Там, не только в Москве, так как я много езжу, это... в любом большом городе. Понятно, что эти девушки ходят на концерты.
Ну, просто, да, интересно, что все-таки музыка с таким, большая часть песен православным подтекстом, и я прям понимаю, что так и...
А почему нет? Правда. Мусульмане в православные храмы приходят и достаточно естественно, спокойно себя чувствуют. Для них просто вот этот опыт... А, во-первых, очень много жен, это русские девушки, которые вышли замуж за мусульман, и, соответственно, это ортодоксальные мусульмане, и они покрылись. Но при этом их интересы, они остались в поле, в том же в поле, в котором они находились там до замужества.
Ну, это, наверное, я все больше к тому, что вот такие площадки, они действительно... становится таким поводом прийти для большого количества людей совершенно разных групп, каких-то интересов и ценностей. Но мне кажется, это, не знаю, меня это всегда как-то трогает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Дарья Виардо, певица, автор, исполнитель собственных песен, у нас в гостях на Светлом радио.
А вас концерты наполняют или утомляют? Вы восстанавливаетесь какое-то время после них, или это все-таки ресурс?
На самом деле каждый раз происходит по-разному. И я вот часто замечаю, когда я нахожусь в каком-то прям уже чуть ли не упадническом снова состоянии, и предстоит какой-то концерт, и у меня по ощущениям вообще нет силы, я уже чуть не плачу, что я не хочу идти играть этот концерт, каждый раз происходит какое-то чудо, хотя вот я, казалось бы, и трачу какие-то последние силы. Самое главное — это то, что я получаю какой-то огромный отклик от людей, даже находясь, казалось бы, в таком, как говорится, нересурсном состоянии, все равно эти тексты, эти мелодии продолжают работать. И это, конечно, удивительно. Люди подходят и говорят какие-то замечательные вещи. И, конечно, это все стоит того, и становится как-то совершенно неважно, в каком состоянии ты находишься. Конечно, бывают разные периоды, мне кажется, это как-то будет неправдиво сказать, что да, вот, вот постоянно такое благодатное состояние. Конечно, бывают какие-то такие...
Откаты.
Да, это все неизбежно.
Я с удивлением обнаруживаю, что Сергей Васильевич Рахманинов, прежде чем написать вторую симфонию свою известную, он 2 года пребывал в упадническом состоянии совершенно после первой, не симфонии, а второй концерт, второй концерт Рахманинова известный, который знают все, даже кто особо музыкой не интересуется классической. Вот после первого концерта он всем анонсировал второй, вдруг решил, что он его не сможет написать, и на 2 года ушел вообще просто в затвор, из которого все дружно вытаскивали. И вы знаете, вот с одной стороны кажется, что он был без сил, он сидел совершенно безресурсный, безрадостный, без каких-то надежд на то, что он что-то сможет. А в это время, получается, Господь так ему силы -то копил. Потому что, как мы знаем, на второй стал самый известный, он вот сделал такой мощный выхлоп после 2 лет абсолютных страданий. К чему я это все говорю? К тому, что, конечно, сила моя в немощи совершается, говорит нам Господь. И вот иногда в творчестве некоторых авторов, да, мы это явно видим, да и что говорить авторов даже на своей собственной жизни, да, что действительно, когда ты в немощном состоянии, вот в этом состоянии можно встретиться со Христом, и это действительно большое счастье.
Вы знаете, как я понимаю, это вот, мне кажется, абсолютно про меня, потому что тоже задают вопрос, что «Дарья, а когда вышел альбом?» Я когда говорю, что в 2021 году, я не знаю, мне хочется под пол провалиться, потому что это правда.
И вписали вы альбом, где-то вы говорили, что целый год, и это очень долго, а мне кажется, нет.
А вы знаете, просто я скажу честно, был такой ужас. Я была выжата, как лимон.
«Лето», в которое выпускал в 80-х, 87-88 году по 5 альбомов в год, ну, это какой-то уникальный пример. Есть еще такая группа «Howlwind», которая выпускала тоже там по 10 альбомов в год, но это же, знаете...
Энерджайзеры какие-то.
Редкие примеры, там, действительно, какой-то энергии
подъема,
одного человека,
который
подъема, да, которого нужно было вот эту энергию куда-то выплеснуть, но потом могло быть затишье.
Даже
у того же Летова, кстати говоря, да, вот выходило по 5 альбомов в год, а потом было затишье на 5 лет. и ничего вообще не выходило, а потом еще 6 лет ничего не выходило. И это нормально. Мне кажется, там великие западные группы очень часто и на 20 лет замолкали, и все ждали, когда альбом Rolling Stones, когда давно ли там
Stones, да.
С альбомом.
Мне вот это очень понятно, потому что, да, как хорошо, что мы эту тему затронули, потому что, да, я тоже такое ощущение, что как Рахманинов уже надо вытягивать просто. Ну да, ну как-то вот я придерживаюсь того мнения, что действительно лучше где-то подождать, чтобы... найти что-то больше, да, потому что я вот, например, я всегда слышу, когда это насильно вытащено, особенно на контрасте с тем, что было сделано на таком подъеме, это всегда, ну вот мне видно, когда ты особенно понимаешь эту кухню, и ты чувствуешь вот
что человек со скрипом там это все выжимал из себя.
И это, конечно... куда грустнее, чем просто, наверное, найти в себе смелость какое-то время помолчать.
Да, действительно.
Сейчас какой период у вас? Как вы его можете оценить? И когда выйдет альбом?
Я очень ожидаю. Такая, как иссушенная пустыня. Я очень жду, когда действительно Господь даст вот эти капли благодати.
А это может пройти и 5, и 6 лет.
Но я знаю.
Но ведь это же не повод для печали. Главное просто радоваться жизни, стараться и ждать, что вот это придёт.
Да, вы же растёте тоже в это время.
Да, честно, поначалу я была прям в каком-то жутком унынии. Я думала, всё, меня всё оставило, всё меня покинуло. Но сейчас действительно приходит осознание, что... Но все не просто так, все очень промыслительно и всему свое время. Когда оно настанет, обязательно то, что нужно, то, что должно прийти, оно придет.
Пушкин, главное... между прочим, у него очень неравномерное творчество. Сколько он написал в первой половине своей короткой жизни и сколько он написал уже под конец, это вообще очень сложно сопоставить, потому что под конец было гораздо-гораздо меньше, но гораздо глубже.
Да, удивительное, конечно, наблюдение о творческих энергиях, посещении Божьим. Но это так или иначе, конечно, постоянная внутренняя работа. То есть ты даже молчишь, ничего не делаешь, ничего не пишешь, а в этот момент что-то происходит в твоей душе, тебе самому, может быть, даже и неведомое. У вас есть духовный отец?
Ну вот я так и не нашла. Я, честно говоря, много об этом думала и думаю. И, как мне кажется, ну очень много ситуаций так показалось, равно находясь в таком контексте вот этого музыкального всего движения, происходит довольно много событий, в ходе которых ты не можешь понять, как себя вести и как нужно поступить. Например, какие-то предложения, которые ты не понимаешь, нужно отклонить это или принять. И очень много таких ситуаций, когда я понимаю, что мне нужно именно, вот, чтобы на это посмотрели с какой-то духовной стороны, потому что просто там узнать какого-то совета у друзей, ну, это...
А почему? Вы знаете, даже у друзей, даже друзья могут дать сильнейший совет. Я уверен абсолютно, что христианство — это совсем не песочница. И самая главная задача священника, который, там, как у нас это принято говорить, часто ведет человека, это довести до выхода из этой песочницы, чтобы он принимал очень важные решения самостоятельно. И только в каких-то очень острых случаях, или когда ты просто чувствуешь, что нужно чье-то плечо рядом, обязательно обращался за советом. Причем не обязательно к нему, к священнику, к этому, может, к другому священнику, может быть, к какому-то там близкому другу христианину, или вообще не христианину, не верующему человеку, но тому, кто готов дать ценный совет, поддержать и просто вот взять за руку. В какой-то момент у меня среди моих там близких, очень далеких от церкви людей, такие есть. И я очень рад и благодарю Бога за это.
Ну, наверное, все-таки да, тоже, если так задумываться, опять же, всему свое время.
Надо смотреть,
может быть,
на потребности,
и правда, значит, пока
души.
И не нужно.
Да. Да, потребность мы собственной души.
Постепенно будем переходить к последней песне. Она называется. Как она называется?
Будь счастлив.
Будь счастлив. Да. И вот мне кажется, что в рамках вот этих последних минут нашего разговора она очень уместна, и хорошо, что именно она заканчивает нашу программу. Дарья Виардо была у нас в гостях сегодня на Светлом радио. Спасибо большое, что пришли. И Дарья будет ждать вас, а мы будем ждать Дашиного выступления в Кремле, в Большом Кремлевском дворце 14 октября на нашем Светлом концерте. Спасибо, мы прощаемся. До новых встреч. Я Алексей Пичугин.
Кира Лаврентьева.
Дарья Виардо, до свидания.
До свидания.
Всего хорошего. Господи, Боже, 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 не попусти. Господи, ты же все можешь, можешь меня спасти. День ненастный, боли не напрасны. Душу человека раны делают прекраснее. Нет, будь счастлив, звезды не погасли. Солнце воссияет, и все снова станет ясным.
Светлый вечер. На радио «Вера».